говорит Радио Свобода. Как всегда, по субботам на волнах Радио Свобода программа «Час прессы. Спорт». Как всегда, почти. Ведут ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, бесплатно для москвичей. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Тем много затронем сегодня, в том числе и тему спортивной журналистики. Но это уже после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с последними спортивными новостями.
Ну, начнем с самых последних, которые приходят к нам в это время из-за океана. В Северной Америке два крупных теннисных турнира. Вот мужчины играют в Цинциннати, это США, турниры из серии «Мастерс». Там в четвертьфиналах Николай Давыденко, россиянин, выиграл у испанца Давида Феррера. Роджер Федерер, первая ракетка мира, швейцарец, нанес поражение другому представителю Испании Николасу Альмагро. И третий испанец тоже выбыл из борьбы, это Карлос Мойо, он уступил австралийцу Лейтону Хьюиту. И четвертый четвертьфинал представлял собой американский междусобойчик. Джеймс Блейк выиграл у Сэма Куэри. Так что теперь в полуфиналах Федерер будет играть с Хьюитом и Давыденко с Блейком.
А в полуфиналах? В финальном раунде женского турнира в Торонто представителей России не осталось. Светлана Кузнецова потерпела поражение в трех партиях от француженки Татьяны Головин, а Надежда Петрова уступила бельгийке Жюстин Аннен. Кроме того, Елена Янкович из Сербии взяла верх над француженкой Виржини Розано в двух партиях, а китаянка Цзиянь на отказе выиграла у другой французской теннисистки Марион Бартоли при счете 6-2-3-0. В пользу китаянки Бартоли отказалась из-за травмы от продолжения борьбы.
К новому сезону готовятся хоккеисты, турниры проходят предсезонные, традиционные, вот в Москве, это турнир Кубок Спартака, завершился он со следующими результатами третьего тура. Спартак выиграл у Крылья Советов 3-1, а финский клуб Ювяскуля нанес поражение представителю Украины Соколу 4-3. И в итоге впервые за все время существования этого турнира Спартак и стал обладателем своего кубка, занял он первое место.
В Тольятти завершился традиционный предсезонный турнир на Кубок Лады. И в матче за первое место «Нефтехимик» из Нижнекамска выиграл у уфимского «Салавата Юлаева» 6-3. Третье место заняла «Лада», которая одержала победу над казахстанским клубом «Касцинк Торпедо» 6-1.
Вот начнем тогда с журналистики. Раз уже сообщили вам новости, то можно поговорить уже о спортивной журналистике в целом. Новости тоже в нее входят, это же информационная как бы часть спортивной журналистики. Так вот, естественно, после матча «Спартак-Селтик» журналистика, конечно, проявила себя российская в полной красе, но начну с самокритики. К сожалению, в четверг наш постоянный автор Игорь Швейцер, рассказывая об этом матче, заявил буквально следующее, без всяких там, на мой взгляд, по-моему и так далее, неуклончиво, что судья Фандель был 12-м игроком «Селтика». К сожалению же, опять же, и редактор этой программы не вычеркнул это, и на сайте это появилось, и какое-то время там находилось, пока вот я не открыл сайт и не исправил его точку зрения, а смягчил, написал, на мой взгляд, судья благоволил и так далее. Вот поскольку я начал с самокритики, действительно вот такое бывает. Человек попадает в какой-то, входит раж, я даже не знаю, как это еще объяснить. И вот мы внимательнейшим образом, я изучал все, что писалось об этом матче. И обнаружил, например, очень трезвую, спокойную, явную, ясную и четкую оценку этого матча на сайте «Утро.ру». Обнаружил очень откровенную и замечательную, просто я даже назову автора, Андрея Симоненко, статью про этот матч в газете «Новые известия». А вот в остальном уже, конечно, ничего положительного тут найти было невозможно. И знаете как, вот «Радио Свобода», я вернусь к тому, что извинился за автора, Радио «Свобода» все точки зрения приемлет, всем дает возможность высказать свою точку зрения. Но делать это надо все-таки корректно и не пользоваться такими штампами совершенно очевидными. Если ты хочешь высказать свою мысль, и ты считаешь, что действительно судья судил не лучшим образом, то каким-то способом журналистским это можно подчеркнуть, объяснить, сказать и так далее. Тем более, что человек больше всех обиженный, казалось бы, это главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов, настолько корректно себя повел, что дал урок всем, вообще, мне кажется, журналистам, я не знаю, молодые коллеги, согласны ли вы с моей вот этой речью?
Он сказал, он отметил прекрасное судейство Фандель, он сказал, никаких претензий к нему быть не может.
Ну, он сказал, что если даже какие-то и могут быть, это ты имеешь про Черчесова,
да? Да, да.
Если какие-то и могут, ну, я за судья что-то не заметил, чего-то не видел. Я потом обязательно просто вот статью из «Новых известий» процитирую в нескольких местах, потому что там кое-какие новые вещи для меня, например, открылись. А мы только давайте сперва послушаем все-таки наших...
Да, уже пошли звонки у нас. Первым позвонил Александр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр.
У меня два вопроса. Так. Во-первых, я бы хотел, чтобы вы объяснили эту футбольную историю, где якобы натянули то ли российский, то ли нероссийский баннер, и такой шум из-за этого подняли. А ведь у них в Европе, в той же Италии, там болельщики выкладывают на трибунах.
Поняли, поняли, Александр.
Портреты Дучи, свастику и все остальное.
Поняли,
да,
поняли.
И второй вопрос.
Да.
Вот с нашей чемпионкой по метанию молота, вроде ее обвинили в допинге, да, и ничего не доказано. А вот, к примеру, тот же Китай. Я, например, не сомневаюсь, что с помощью каких-нибудь травок и снадобий они там тоже химичат. Но, тем не менее, ну, вот у них без железных, абсолютно стопроцентных убойных доказательств никто обвинять не осмеливается. Видимо, потому что просто боятся связываться с китайскими спортивными чиновниками, потому что те, в
отличие от нас,
бьются до конца.
Александр, вы задаете вопрос, а потом сами на него отвечаете. Поэтому я, например, сейчас даже теряюсь. Ну, как ответить на ваш вопрос? Если они пользуются травами и снадобьями, ну и что? Ну и кто же мешает пользоваться крапивой у нас, или там подорожником, или еще чем-то? Но это же не входит в лекарство, в медицинские препараты не является. Насчет Лысенко, мы же в программе «Прессинг» в прошлый раз подробно она сама все рассказывала. Что касается Италии, да, в Италии вывешивают эти баннеры, о которых вы сказали, со свастикой и с дучи, но наказывают за это. Вот в чем разница-то. Во-первых, этим болельщикам, которых вычисляют, запрещают посещать стадионы. Во-вторых, с команд, в чью, так сказать, пользу эти баннеры вывешиваются, снимают очки. Поэтому, что касается баннера, вывешенного в Самаре, то сейчас президент Крылья Советов Барановский позвонил генеральному директору «Спартака» Шавло, сказал, что они помогут вычислить этих людей. У них сохранились видеозаписи, помогут вычислить этих людей. Но если это оправдывать... Ну, тогда вообще-то это бессмысленно же... Ну, а в Италии, да, и не только в Италии. Я
просто... Нет, но это кто? Станислав Ежелец такой сказал это, что когда я опустился на дно, снизу кто-то постучал. Александр, видимо, просто хотел, так сказать, убедиться, что не только в России вот так все плохо, расцветает нацизм, фашизм там и прочее.
А кто говорит, что только?
Допинг. И он просто вот хотел обратить, ну, в смысле, найти, что ли, утешение какое-то в том, что, ну, тоже мир несовершенен и в других гораздо более благополучных странах, видимо. Ну, в общем...
Мы же как раз, в общем, да, эту тему надо закрыть, потому что нам, во-первых, надо на полминуты прерваться.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт» на волнах «Радио Свобода», которую ведут Валерий Винокуров, Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауна, а мы слушаем...
Николая из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если можно, вот два таких вопросика.
Конечно.
Прокомментирую вот муссирующиеся вот эти вот разговоры, а вот расизме, фашизме в среде болельщиков. Наверное, есть такое, конечно, явление, но все-таки большинству подавляющим фанатов и того же «Спартака» это не свойственно. Вот сами представьте себе, два ведущих российских клуба возглавляют лица кавказской национальности. И болельщики ходят на стадион, и болеют. В таком случае, если там были расисты, они бы тогда принципиально бы вообще не могли бы болеть. У них бы просто почвы для этого не было. А вот еще такой вопрос, если можете.
Да.
Я не знаю, вы обсуждали вот тему с чемпионата России по вольной борьбе, когда там вот такие удивительные появились нововведения, как присуждение двух золотых медалей.
Николай, обсуждали, да.
Я просто не слышал. А понятно. Еще как вы считаете, вот, что может быть первое место все-таки одно? Как может быть два первых места, если такая практика где-то вообще в мире? И такой вещи вот появляются, попечительские советы, где миллиардеры, крупные спонсоры практически начинают диктовать и сами решать, кому давать медали, давать ли одну или две.
Вот Николай, поняли два ваших вопроса, оба. Мы ответим, естественно, то, что расизм не свойственен абсолютному большинству болельщиков, это факт. Поэтому с такими редкими проявлениями надо особенно бороться, и болельщики сами должны были бы с этим бороться. Но в то же время, вот, например, шотландский легионер, бывший игрок «Локомотива» Гарри О'Коннор, который сейчас играет в Бирмингеме, сказал, что среди болельщицкой массы очень много в России, очень много, это же такое понятие, естественно, не миллионы, вот, очень много болельщиков-расистов, и с этим сталкиваются футболисты и слышат это все во время матча, но с этим, к сожалению, не борется, он же сказал в России, ну вот, даже с небольшими проявлениями все равно надо бороться. Ну, я не знаю, это мы ломим все в открытую дверь, и бессмысленно тут даже...
Но, к сожалению, такие вещи зачастую провоцируются извне.
Конечно.
К большому сожалению. То есть сама среда, она, может быть, аморфной какой-то.
А я-то вообще считаю, что на самом деле это не настоящие болельщики это делают, а люди, которые, пользуясь тем, что вот можно попасть в такую среду. Мы уже сколько раз вот с Олегом рассказывали про этот Ланс. Ну, знаменитый этот случай, когда там во время чемпионата мира там полицейского в кому, там драка. Так это просто какие-то фашистствующие элементы в среду болельщиков
затесались. Да.
И, ну, то же самое, конечно, в России. Что касается, Николай, борьбы. Мы уже рассказывали про тот вопиющий случай на чемпионате России по борьбе. Но они приняли такое решение, мы его тоже высмеивали. А кто там, олигархи принимают эти решения или еще кто, я не знаю. В то же время, это только в борьбе, конечно, не бывает, чтобы поделили первое место. Потому что обязательно найдут, или по мнению арбитров, найдут, как определить. Но во многих других видах спорта бывает, что первое место показали.
Ну, хронометраж там ведется в плавании, там нет фотофиниша, там не определишь, например, никогда.
Да, так даже вот, например, в этом самом, в прыжках с трамплина, получилось так. Совпало до сотой там количество очков. И поделили первое место, ничего тут такого нет. Кого мы теперь слушаем?
Теперь мы слушаем Михаила тоже из Москвы.
Добрый день, Валерий. Добрый день, Олег.
Здравствуйте, Михаил. Это вы, которые были у нас в гостях, да?
Да.
Понятно.
Я хотел, во-первых, поблагодарить Олега. Он сегодня участвует. Это его была идея приглашать... на радиоспорт те, кто вам постоянно звонит.
На радиоспорт?
Ой, на радиосвободу те, кто звонит вам.
Общая наша была идея.
Ну, но будем считать, важно, что да. Кто-то же первый сказал. Возможно, что это был Олег. Да, Михаил, слушаем вас.
Я просто хотел продолжить вот тему вот этой пресс-конференции с матча «Спартак-Селтик».
Я
тоже на ней был.
Так.
Вот. И там вообще Черчесов сказал так, да, действительно, он очень корректно выступил по поводу судейства. И он сказал, что мне, рассуждать и делать какие-то значащие выводы, поскольку судейский корпус мне просто не подвластен.
Ну, это логично. Он же еще сказал, что он этого судью уважает, они знакомы.
Что он с ним лично знаком, и перед матчем они очень тепло побеседовали. Mm. Вот, и я еще, знаете, хотел сказать, что вот наши судьи, которые уже закончили судить, работают инспекторами на матчах, российской премьер-лиги, оценивая судейство Фанделя, на самом деле сказали, что ошибок было очень мало, и дали бы так вот сказать, не такую уж плохую оценку.
Конечно.
То есть там только вот вопрос с назначением пенальти Быстров, когда. А вот что касается незасчитанного гола Павлюченко, то склоняются они что к тому, что действительно там был офсайд.
Ну, это правильно, Михаил. Ну, это можно обсуждать без конца. Вот мне, например, кажется, что в обоих случае, и когда он, вот не засчитали гол, и когда он забил, был офсайд. Олегу кажется, что в обоих случаях не было офсайда. Ну и что же мы теперь должны делать? Ну...
Мне кажется, что в первом случае не было, а во втором очень похоже.
Да, это все не важно. В квалификации Фандель не сомневается никто. Значит, предполагается, те, кто обвиняют его, предполагают, что, судя по всему, он каким-то образом
был
стимулирован Селтиком. Вопрос,
вообще...
зачем ему это надо? Вопрос.
Ну, судья, один из лучших судей в мире, ну, как, вообще смешно.
Или Селтик, предположим. Как себе такое можно представить?
Нет, а с Селтиком вообще тем более проблемы. Ведь дело в том, что фунты, которые выпускает Банк Шотландии, там же шотландцы свои собственные фунты, мы с этим столкнулись. Это, конечно, к спорту не имеет отношения, но, так сказать, культурологическая тема. Когда мы были на финале в Глазго в 2002 году, а потом поехали в Японию. Ну и какие-то фунты остались, и мы их пытались в Японии поменять на местные иены. А нам в банке говорят, вот эти, говорят, поменяем, а эти не поменяем. Вы что, в чем разница? Оказывается, ну, Банк Англии, естественно, выпускает фунты, да. И Банк Шотландии, они ходят там везде, в Англии, но, видимо, у Банка Шотландии нет каких-то там договоров с другими банками, поэтому, говорят, шотландский не поменяем, а английский поменяем. Поэтому Фандель-то вообще тут мог вляпаться.
Ну, понятно. Ну, в общем, конечно, культурологически и остроумно все это, но просто настолько нелепо, и Михаил, я думаю, абсолютно правильно сказал, что судьи, которые оценивают, они не могут, они же понимают, в отличие от тех, кто вот пишет, может, уже разрешили руками играть, а мы не знаем, это так, видите ли, Роман Павлюченко сказал. Во-первых, газета вот подчеркивает, что, вот я как раз говорил, «Новая газета», Андрей Симоненко, вот мне просто приятно, когда человек объективный, вот он говорит, Селтик действительно играл жестко, по-шотландски, и скидок ни на какие травмы соперников не делал. И еще часто, как минимум 4 раза, играл руками, но неумышленно, конечно. Никаких претензий немецкому судье Фанделю предъявлять нельзя, так как мяч сам находил руки обороняющихся. Это безусловно. Просто по этим эпизодам можно сделать вывод, ну и дальше, что Спартаку на самом деле сильно не везло. И я уже тогда, чтобы не возвращаться к этой газете, уж потерпите, пожалуйста, обращаюсь к двоим дозвонившимся. Вот что произошло, оказывается, и это только я узнал из газеты «Новое известие». Для самих футболистов «Селтика» в российской столице тоже нашелся свой колорит. Им стало искусственное покрытие Лужниковского стадиона. После предматчевых тренировок гости заявили, что оно для них терпимо. Но спартаковцы сумели таки заготовить для них сюрприз. Перед самым началом матча поляну как следует посыпали синтетической крошкой и обильно полили. В итоге мяч стал вести себя довольно непредсказуемо, а каждый отскок его от поля сопровождался всплеском резиново-водяных брызг. Изумленные шотландцы треть первого тайма точно потратили только на то, чтобы приспособиться к новым для них условиям. Представляете, тренировались на чужом для себя незнакомом синтетическом покрытии, так еще после того, как они на нем потренировались, им еще его видоизменили. Ну, вот это, я не знаю, ни в какие ворота не лезет.
Интересно, поступал ли так Зальцбург перед матчем с Шахтером? Вот просто, к слову, мы смотрели по телевидению матч, вдруг в какой-то момент, совершенно случайно, на каком-то крупном плане, я увидел, что в Зальцбурге, оказывается, тоже синтетическое поле. Но это просто было видно, потому что это видно. А вот по игре, ну, по ходу того, как мяч скакал, как он двигался, совершенно как-то было...
Естественно все происходило, да?
Да, то есть, видимо, как и натуральные, естественные поля бывают, хорошие и плохие, еще до появления всей этой резинки, же тоже мы говорили, вот тут хорошее поле, а тут плохое. Но, видимо, может быть, и синтетические.
Ну, конечно, разные поколения, разумеется, там и так далее.
Кто
там самый хай-тек, предположим, там нанотехнологии применяются там, в Европе, допустим.
Кстати говоря, там тот факт, что Шахтеру там предоставили дополнительную тренировку, так был отмечен в Зальцбурге специально, что-то он на один раньше прилетел, ему 2 раза предоставили это поле, а не один, ну, не знаю, как
там
было в Спартаке.
Там невозможно, если бы не укрупнили, невозможно было понять, что это искусственное поле, ведь в Лужниках мяч скачет, как пинг-понговский шарик, А на Зальцбургском стадионе катится он как по траве. Значит, вот бывает разница, ну, в синтетике тоже. Кого мы слушаем сейчас?
Ну, сейчас мы слушаем Эмиля Викторовича из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот относительно этого судейства, если разрешите, я скажу пару слов.
Да, пожалуйста.
Понимаете, действительно очень квалифицированный судья, но очень, но вне штрафной площадки «Селтика». А вот в штрафной площадке «Селтика», мне кажется, что он все-таки немножко осторожничал. Очень осторожничал. Вот ваше мнение по этому поводу. Благодарю вас.
Эмиль Викторович, вполне возможно, что очень осторожничал. Мне, например, запомнился эпизод, когда Быстрова никто не трогал, это было не в штрафной площадке, а на подступах, никто не трогал, он сымитировал нарушение, и Фандель... попался на эту удочку и не состорожничал, а дал желтую карточку шотландцу, который был крайне удивлен, поскольку он не прикасался к этому Быстрову. Может быть, в другой ситуации, когда прикасались к Быстрову, Фандель решил, что, может быть, тогда я... Ну, вот
таких лучше, эпизодов в каждом матче возникают десятки.
Нет, а манеры такие бывают. Мы тоже как-то судей так часто делим на атакующего и оборонительного. Бывают судьи, которые всегда перестраховываются. Вот Шандер Пул, между прочим, да, судил там финал чемпионата мира. Выдающийся там тоже, ну, венгерский такой был арбитр. Вот он был четко, вот то, что мы называли оборонительная манера. Всегда какие-то сомнительные, он в пользу оборонявшихся
судил. Да.
Ну, бывает, но человек так, ну, на самом деле, может быть, это и правильно, потому что если ты ошибешься в пользу нападающих, то это может привести, естественно, пенальти, гол там и так далее, как бы результативная ошибка. Ну, а если ты чуть-чуть подстраховался,
ну, разные бывают ситуации. Да. Арбитры же живой человек. Вспомните Валентина Иванова, матч Португалия-Голландия. Ну, человек просто, ну, надломился в какой-то момент психологически, правильно? Будучи, причем, очень высококвалифицированным судьей.
Но ничего при этом не напорол.
Но все равно видно было, что человек...
Конечно.
Но никто не говорил, что это было антиголландское или антипортугальское судейство.
Но был такой еще судья, прекрасный тоже, шведский, Фриск. У него тоже была, мне кажется, манера такая вот, как у Шандера Пула. Шандера Пула, она просто была очень очевидной.
Да, как прыгают двое в штрафной, значит, все, фул нападающему.
Мы еще успеваем кого-то? Нет, уже не успеваем. Так что, пожалуйста, уважаемые, потерпите чуть-чуть.
Но поскольку у нас на связи Артур из Петербурга и Владимир из Московской области, естественно, они потерпят 2 минуты. Что за проблема?
Очень хорошо, что они потерпят, и молодцы, что дозвонились, особенно Артур. Я, кстати, Артур, если вы заметили, на ваше сообщение на e-mail сегодня утром как раз ответил. Так что загляните. А сейчас мы прервемся, мы вернемся в эфир после сводки новостей. А я вам напоминаю, что в час дня обязательно слушайте программу «Ваше здоровье». Она всегда очень близка вообще к спортивной тематике. А без здоровья какой тут спорт и какая физкультура?
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Большинству пассажиров захваченного турецкого самолета удалось сбежать, сообщают местные СМИ. Это произошло, когда самолет приземлился для дозаправки в Анталии. Людям удалось выломать заднюю дверь авиалайнера. По их словам, самолет захватили 2 человека, заявившие о своей принадлежности к Аль-Каиде и потребовавшие лететь в Иран. Не менее 15 человек были убиты при взрыве в провинции Кандагар на юге Афганистана. Ранены 25 человек. По словам свидетелей, смертник взорвал бомбу у офиса американской компании, которая занимается вопросами безопасности. В Мурманске сегодня проходит акция с требованием освободить из психиатрической больницы оппозиционную активистку Ларису Араб. Как сообщает радио «Эхо Москвы», участники акции будут собирать подписи под обращением в местный отдел здравоохранения. В Кабардино-Балкарии погиб милиционер в результате обстрела неизвестными контрольно-пропускного пункта на одном из предприятий в городе Тырнаус. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи отложена. По сообщению Сеула, Северная Корея попросила перенести саммит на более поздний срок из-за сильнейшего наводнения. В Казахстане сегодня выбирают депутатов Нижней палаты парламента. В выборах участвует 7 политических партий. Они должны преодолеть 7-процентный порог, чтобы занять кресло в палате, имеющее 107 мест. В Чебоксарах произошел пожар в торговом центре. Жертв и пострадавших нет. На востоке Китая, в провинции Шаньдунь, 172 шахтера оказались блокированными под землей из-за наводнения, вызванного сильными дождями. Агентство Синьхуа сообщило, что из шахты удалось эвакуировать около 600 горняков. О судьбе оставшихся под землей ничего не известно. В Карибском море набирает силу ураган Дин. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни, а ведущие программы Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров с нетерпением ждут встречи с Владимиром из Московской области, да, и Артуром.
Да, но Артур позвонил первым, поэтому начинаем с Артура из Петербурга. Здравствуйте.
Артур, здравствуйте.
Добрый день.
Приветствую вас.
Валерий, Дмитрий, Олег, очень рад снова с вами беседовать. Я, естественно, ваше письмо, Валерий, получил уже. Прочитал. Огромное спасибо за ваш ответ. Я очень благодарен вам также за приглашение. Очередной раз надеюсь все-таки рано или поздно в Москву вырваться.
Отлично.
Чтобы с вами пообщаться вживую.
Отлично, Артур. Ждем с нетерпением.
И, наконец, я хотел сказать по сегодняшней теме кое-что. И сказать, продолжить разговор, который был в прошлый раз.
Понятно.
Я прочитал статью в Newsweek о «Локомотиве». Да. В этот же день. И в этот же день я прочитал еще статью Ильи Казакова, известного, в газете «Спорт день за днем» петербургской.
Известного в каком смысле?
В узких кругах широко известного.
Да, комментатор.
А, понятно. Ну,
он как раз заступается за Бышевца.
Ага, понятно.
И говорит о том, что вот некоторые, он не называет тех, кто... пишет статьи, но явно намекая на статью в Ньюсвике, использует, так сказать, сомнительные источники, использует слухи и использует выражения, которые используют бабушки, как он примерно так вот пишет, говорят,
понятно.
Что некто говорит, ну и так далее. В общем, он выступает там в качестве адвоката.
Понятно. Ну и хорошо, кстати, ну ничего.
Да,
у него такая точка зрения прекрасна. Ну и очень хорошо. Лишь бы это все было корректно. Мне кажется, что Ньюсвик корректно писал. И если он, я вот не читал, где вы сказали, в газете «Спорт день за днем»?
«Спорт день за днем» в субботу. Просто.
Да, ну вот, но если, предположим, он корректно все это, ну и замечательно, лишь бы не было вот такого, за что потом надо извиняться. Я еще потом тут газету «Спорт-экспресс» положил на эту тему. Ну, просто про другой матч речь. Да, Артур, слушаю вас дальше.
И еще по поводу вот матча, в том числе и «Спартак-Селтик», матча «Зенита» со словацкой командой. И вообще вот эта ситуация с игрой рукой штрафной, она меня вот в последнее время занимает, поскольку я вот смотрю разные матчи, начиная с игры «Зенит-Динамо» 9-3.
А-а-а.
Если вы помните, то...
Там, но мы не видели ее.
Да, вот, к сожалению, там был назначен третий пенальти, когда Анюков уже упал, точнее, не Анюков, а игрок... «Динамо» упал, это был Колодин.
Так.
И ему попали в руку.
Лежащему.
Лежащему уже. Да. Я назначил пенальти при счете 2-0.
Непонятно,
И он был забит, счет стал 3-0. Но до этого при счете 1-0 был момент, когда стоящему в штрафной Хагину мяч попал в руку, при ударе в створ ворот. Я пенальти не назначил. Счет был 1-0.
Понятно.
Это, я считаю, был решающий момент, по сути дела.
Ну вот, видимо, на этот счет слушатель, подписавшийся Серега, прислал нам на пейджер. А зачем тогда наши судьи дают пенальти за касание мяча ноготком? Вот, видимо, он этот имел.
Ну,
какой-то похожий случай.
Артур, вот видите, как мы этого не видели. Действительно было странно, когда в матче «Зенит-Динамо» подряд 3 пенальти первые были. А, значит, за руку Хагина мог сейчас стать 1-1. Ясно. Так, дальше, Артур, слушаем вас.
Что я хочу сказать вот по поводу также матча «Селтик-Спартак». Вот когда я вижу вот эти моменты, у меня возникает в последнее время такое ощущение, что многие нападающие, когда входят с мячом в штрафную, они нарочито хотят попасть мячом в руку игрока. То есть они бьют мяч, в том числе Быстров, например.
Не поворотом.
Специально так, чтобы мяч шел в руку.
Да. Согласитесь, это не так просто. Ворота большие, а рука маленькая.
Ну, защитник может находиться рядом.
Ну да. Но когда бьют в упор защитника, куда же ему руку деть-то, конечно?
Вот в том-то и дело. А судья назначает пенальти. Здесь, мне кажется, нужно уже начать разбираться с этим моментом в правилах.
Понятно.
Постоянно вот такие вот моменты, когда, скажем, рука прижата, Мяч попадает в руку, судья назначает пенальти.
Да-да-да.
И просто уже, извините за выражение, какой-то бардак получается с этими пенальти, с такими вот, сомнительными весьма.
Ну вот, вот это, ну вот...
В этом же и смысл, манера судейства. Ну вот, ну и хорошо, вот такая манера судейства. Сейчас вам
вопрос такой, судья. Я, например, считаю, что все было нормально в игре «Спартака».
Да многие так считают. Я тоже так считаю. И вот еще газета «Новое известие» так считает.
А ваш земляк Александр Добрый считает иначе и пишет нам, не следует обвинять своего коллегу-журналиста в незрелости или некомпетентности. Наоборот, он растет на глазах и отображает действительность. Судья Фандель действительно был 12-м игроком. Ну вот.
Ну,
так считает.
Но я говорю, что так может болельщик, Александр Добрый, может так считать. Он считает, что действительно... Я говорю о том, что журналист не имеет права так писать. Просто потому что, во-первых, это штамп. Просто уже даже стыдно так вообще писать. А во-вторых, надо свою точку зрения объективно... То есть объективная, она не может быть объективной, субъективная точка зрения, но она должна быть мотивированной. Ну вот Казаков, как вот Артур рассказывает, он же там как-то все спокойно, мотивированно взял под защиту Бышевца. Ну и хорошо, а если он писал вот в таком духе, что журнал «Ньюсвик» — это 12-й игрок против Бышевца, это было бы глупо. Так, Артур, вы закончили, нет?
Последнее,
да?
Коротко. Я хотел пару слов сказать о матче «Зенит» с командой из Моравца.
Да-да-да, Злата Моравца.
Ну, в общем, когда я смотрел вообще и этот матч, и матч «Селтика», у меня, я вспоминал нашу дискуссию, как ни странно, о чемпионате «Осень-весна».
Да.
И я подумал, что если бы у нас был чемпионат «Осень-весна», да, то тогда мы сейчас тоже бы находились в начале сезона, как и эти команды, и, наверное, просто подавляюще проигрывали бы.
Нет,
мы
Артур.
Только благодаря тому, что, ну, или как-то пытаемся конкурировать.
Артур, вот именно не так. Вот именно совсем было бы иначе. Потому что другой был бы подход к подготовке. Не был бы трехмесячный подготовительный период с беготней там по лесу и кроссы, и штанги, и так далее. А была бы четкая за месяц игровая подготовка. И приходили бы люди, как приходят на Западе. Алексей Смертин же здесь, у нас в студии, здесь рассказывал, как он провел подготовительный период. Он должен явиться в клуб, будучи готовым, выполнив все это задание. А российские футболисты этого ничего не делают. Ничего им там подготовительный период по три месяца будут себе там готовиться. Ну, ладно, значит...
Ну, в общем, затравил тебя, Артур, твою любимую. Я думаю, он даже в шутку это сказал. Да. Ну, хорошо, теперь, значит, слушаем Владимира из Московской области.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Затерпели все-таки, извините, что так долго.
Вам всем большой привет.
И вам тоже.
Вот. Но у меня немножко, как бы, всегда немножко, ну, в область психологии.
Прекрасно, давайте слушаем вас.
Ну, первый момент, это то, что наш футбол на меня производит удручающее в этом году впечатление просто. Почему? Нет ни одного лидера команды, именно команды футбольной. Есть отдельные хорошие матчи, есть отдельные там игроки, которые могут себя проявить отдельно, да. Но вот именно такой командной игры я не вижу. Второй момент. По поводу игры «Спартака» с «Селтиком», да. Вот «Селтик», как бы, звезд с неба не хватает, но там команда играет на результат тот, который ей нужен. Это видно было. Вот там, пытались, там и поле, как бы, им немножко подпортить, и это, и судья вроде якобы за них судил, но все равно это же команда, ее видно. А у «Спартака» командной игры нету. Нету. Этот момент.
Да, я согласен с вами, но еще с вами согласен и Юрий Севидов в газете «Советский спорт». Да. Он примерно то же самое писал.
Вот. И самый последний момент, который хотел бы отметить,
да,
и от чего у меня удручающее впечатление производит это все, да? Вот игра «Зенита» на Кубок УЕФА. Их адвокат категорически отказывается продлевать контракт с «Зенитом».
Так.
Вы в курсе, да?
Да, в курсе.
А, значит, но вот в последней игре Погребняк отбывал номер на поле, а вышел молодой Ионов, да, и он сыграл. И к чему я хочу сказать? И Гусхидинг, и адвокат, они голландцы, да? И они ищут людей, которым футбол интересен как игра, а не как средство просто себя прославления. Вот Погребняк несколько удачных голов забил, стал за якобы звездой, и игры больше нету. Да?
Ну, это понимаете, он еще в состав же не очень часто попадает. Это я так в защиту Погребняка.
Экология, я так говорю. Это внутренние моменты, где тренер ставит задачу, а он ее не хочет выполнять, потому что он считает, видно, ее по-другому, видит по-другому. А тренер, на то и тренер, чтобы ставить задачи и добиваться командной игры.
Может быть.
У «Зенита» тоже нету команды сейчас, понимаете, в чем проблема-то?
Да, понимаем. Вот. Владимир, ну, в общем, поскольку я думаю, что вы закончили, нет?
Нет, вот последний момент. Да. Я хочу сказать, что вот ни Дик адвокат, ни Гусхидинг не продлят контракты, и у нас, в принципе, не будет иностранных тренеров. И к нам уже скоро не будут вообще приезжать иностранцы. И у нас будет квасной футбол с суверенным судейством.
Понятно. Но шутка хорошая, да? Шутка хорошая, но должен, Владимир, сразу с вами согласиться по многим вопросам. На меня тоже производит удручающее впечатление российский футбол. А еще вот мне пришлось вот от одного уважаемого мной коллеги услышать жалобу на Юрия Севидова, что он очень, видите ли, так сказать, с высокомерием каким-то оценивает футболистов современных. А я, например, этого не чувствую. Мне кажется, что Юрий Севидов сам был мастером, и был мастером в то время, когда действительно было много мастеров. И вот мне коллега как раз привел такой пример. Вот он написал, Титов не забил там где-то что-то в этом матче с Селтиком. И Юрий Севидов написал такую фразу, как всегда... Ему не хватило Титова мастерства, и почему-то вот это вызвало гнев моего уважаемого коллеги. А я считаю, что он абсолютно правильно написал, потому что если вот все время жалобы на нереализацию моментов, тут не забил с двух метров, там не забил, выйдя один на один, я не про матч Спартак-Селтик, а как бы в целом, ну, то это же не значит, не хватило мастерства.
У нас как проблемы всегда с реализацией, создали много, ничего не забили.
Да, много не забили, но Юрий Севидов и объяснил, почему, как всегда, не хватило мастерства.
Ну, а какие еще
могут быть? И, кстати, я вот коллеге тогда в этом разговоре сказал, что вот, например, Олег Романцев недавно, тут примерно месяца два, меня просто это очень задело, я поэтому помню, что Титов лучше Бекхэма, он
был
заявил.
Был в свое время. Да.
Да, был в свое время лучше Бекхэма. Но я не знаю, в какое время и где он это видел, но Титов игрок по европейским стандартам, на мой взгляд, весьма посредственный. Ну, игрок нормального, среднего уровня. И Юрий Севидов вполне вправе сказать, что этому игроку, как всегда, не хватило мастерства.
Но это сложно оценить, какого уровня европейского. Он не играл ни в одном из европейских клубов.
Ну, вот именно. Но я имею в виду...
Очень трудно сказать. Бекхэм-то не играл в России тоже. Как тут оценишь мастерство Бекхэма?
Да, ну, я имею в виду, ну, по тем выступлениям, ну, Спартак с Титовым играл много раз в Лиге Чемпионов. Мы же можем судить, что он там делал или чего не делал. Ну, в общем, это, так сказать, ну, просто в данном случае Владимир эту тему поднял, я ее, считаю, закрыл. Да. Или согласился с ним.
Да. Бекхэму в обиду не дали мы.
Да, кого еще слушаем?
Сергей из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
значит,
Сергей.
Вот по поводу судейства. Знаете, мне когда-то приходилось, помните, коллектив физкультуры, первенство завода судить.
Так.
И с той, и с другой стороны, как правило, были друзья. Вот заканчиваешь игру, и на тебя такие слова находят. Да ты козел, ты что, не видел? Я говорю, ребят, вот ты видел вне игры, ты не видел вне игры. Но свисток в это время находился у меня. И если я дал свисток, значит, вне игры было. У меня нет этого прибора, чтобы он моргнул, и я дал свисток. Я определяю. Ежесекундно. Я терпеть не могу этого нечестного судейства. Но я не знаю, как эту честность определить. Ну вот, принял судья решение. Я не знаю, по какому поводу он принял такое решение, но он его принял.
Сергей, вот молодец. Вот благодаря вашему судейскому опыту вы очень как-то хорошо все сформулировали.
Так, и второе, значит, мне очень неприятно это вот манга, да, это кошмар, конечно. Но все-таки, вы знаете, я сторонник Жванецкого. Это не борьба. Борьбу с расизмом прекратить, это не борьба, это не результат. Они, сволочь, на это именно и рассчитывают, на то, что такие крупные, как «Радио Свобода», газеты, заметят и начнут эту пакость. Вот, и тогда они становятся значимыми после вас.
А, понял. То есть, как бы, что получается, это антигерой, да, как Герострат.
Мы их,
как Герострат. Они становятся значимыми.
Понятно, понял.
Протачи, может быть, их отметили, но менты помешали и отметилить. И в результате получился результат, на который они рассчитывали. Все знают, Советский Союз, бывший, страна расистов. Да расисты везде, одинаково. И честно, и нечестно, и там, и у нас. Другое дело, как мы к этому относимся. До свидания.
Понятно, Сергей.
Понятно. Сергей, очень меня беспокоит вопрос. Долго они злились-то на ваших друзья после матча? Козлом долго называли? Или потом уже вы все радостно уже шли куда-нибудь?
А Сергей, наверное,
отключился уже?
Да, жаль. Жалко. Жалко. Вот. Ну, наверняка не долго.
Ну, наверняка, тоже думаю.
Ну, сразу сказали, ах ты козел, а потом пойдем вместе.
Ну, естественно, третий тайм, так называемый, потом.
Вот сейчас мы еще слушаем. Я хочу все-таки когда-то вернуться к газете «Спорт-экспресс» по другому поводу.
Ну, давайте слушаем Ивана из Москвы. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу поблагодарить Роберта Воскричана. А вопрос был у меня о шведском хоккее.
Да-да, он, по-моему, вот, ответил,
да? Да, он ответил, и я хочу его поблагодарить. Но, правда, у меня там был подвопрос о финансировании детского хоккея. Но из рассказа Роберта я понял, что все-таки, наверное, детский хоккей финансируется из бюджета. Вот,
ну, это было... Наверное, это... конечно, но в Швеции наверняка.
Да.
Но в смысле не то, что из бюджета, а просто там такая социальная политика ведется, что дети вообще почти все на бесплатном обеспечении.
Понятно. Так, да. Передайте благодарность мою.
Передадим.
Это первое.
Да.
Вот. И еще такой вопрос. Вот меня, как болельщика «Спартака» давнего, я с 59-го года болею за «Спартак»,
да.
Волнует вот что. Вот помните, у нас был такой вопрос поднят в средствах массовой информации, чтобы не совмещали, значит, там родственники на работе, начальник там и его подчиненный работает там.
Понятно, да.
Вот,
было когда-то, да.
Московская «Динамо».
Да.
Там, значит, работает попечителем назначен наш уважаемый господин Степаш.
Так.
Но ведь он же председатель счетной палаты, а это очень большая власть.
Так.
А понимаете, вот хватит ли у него выдержки, силы воли для того, чтобы не проявлять болельщики свои пристрастия.
Понятно.
Неадекватно.
Понятно.
Он же уже, знаете, не первый день.
Он уже не первый день, не первый год.
Да.
И пока что еще
никакого.
Пользы он, по-моему, «Динамо» еще никакой не принес.
Вы знаете, это я вспоминаю советские времена.
Да-да.
Председателем попечительского совета могла быть там знатная ткачиха или шахтерка, рядовик производства. А сейчас назначают нужных людей.
Ну. Правильно, ну вот так вот везде, а как же, ну мы же говорили про совершенно недавно, я даже, по-моему, писал на эту тему колонку на нашем сайте, представителем попечительского совета Федерации баскетбола России был вице-премьер, вот нынешний, который стал первым вице-премьером, был он министром обороны, он там, этот, как его, Иванов, да, а когда он ушел, стал первым вице-премьером, то пост... председателя попечительского совета он оставил, сам остался членом попечительского совета, а пост оставил и уступил его какому-то министру или там начальнику, по-моему, таможенной всей службы. Ну вот, естественно, Иван, вы правы, в том смысле, что попечительский совет возглавляют все время люди, которые имеют власть.
Понятно. И последний вопрос.
Да.
Значит, я вас слушаю очень давно, еще со времен Аркадия Галинского. Замечательного человека, человека культуры большой.
Да.
Вот, вы знаете, у вас завтра будет передача, прессинг,
да.
В 10 часов вечера.
Да.
И именно в это время, значит, я поклонник радиотворчества Юрия Севидова, в 10 часов вечера завтра по русской службе новостей тоже его передача. Вы могли бы как-то договориться, чтобы не отбирать друг у друга...
Это по какой службе новостей?
Русская служба новостей.
Это
несколько
такое радио есть, да?
Да, радио. Это вот передача Юрия Севидова завтра. Вот,
понятно.
Как, вы могли бы с ними как-то договориться, чтобы... Ну, у вас давно эта передача существует, прессинг, ее менять не стоит, да?
Понятно. Ну, как с ними договориться? Это, наверное, невозможно. Но... А в повторе? Там бывают у них повторы?
Нет, вот вы в повторе бываете, но я бы в это время работаю в 10 утра на понедельник. Вот.
Звоним Севидову и спросим у него, что там за дела, скажем, перенеси программу.
Всего доброго вам.
Да, спасибо, Иван.
Счастливо.
Кого мы сейчас слушаем?
Теперь мы слушаем тоже москвича Рашида.
Это меня, да, слушаете?
Здравствуйте, Рашид.
Добрый день.
Здравствуйте.
Валерик и Олег, вы в прошлый раз были в Австрии, я не мог никак дозвониться, вы на чемпионате были.
Так.
Вот сейчас дозвонился, я в прошлый раз задавал вопрос и не успел услышать ответ, не добежал до приемника.
Так.
У меня такой вопрос вот. Когда в футбол играют, да, игрок забьет гол,
так.
И от радости бежит, майка снимает.
Да.
Судья ему желтую карточку показывает, правильно?
Правильно.
Вот. А вот в теннис играют когда, да? Вот наши теннисистки, Шарапова, там, Моника Селиш всякие, да. Они так кричат, как будто в роддоме, а судья замечаний не делал. Почему? Неприятно слушать. Я трубку ставлю и иду слушать ответ вас.
Хорошо, но мы же не можем тут ответить. Но в теннис играют, это же очень многие так кричат, и мужчины сейчас стали. Это же как-то там с дыханием связано. В этот момент, когда... активно очень выдыхают,
не, но
да?
Это же другое дело, это же не проявление, но тут-то именно проявление, так сказать, эмоций, и ты нарушаешь, я не знаю, форму одежды.
Да.
А вот кто-то придумал же, кто-то из игроков, ну где-то за границей, я помню, с двумя майками, там он был, снимает майку,
а там еще одна.
А на нем еще одна, и все, судья не может же ничего ему
да,
сделать.
Да, ну сейчас так делают, да.
Ну, это кто-то первый Рашид, же был.
Ну, в теннисе нельзя, судья не имеет права сделать за это замечание. Там же он кричит, теннисист или теннисистка, это же не крик, он так дыхание восстанавливает. Я когда помню, меня это заинтересовал вопрос, и это первое начала Селиш. Она вот это открыла, что когда она вот так громко выдыхает, ну и звук при этом, то в этот момент у нее легкие сразу быстро наполняются, ей сил хватает на дольше.
Ну, теннис так... тоже должен нести элементы шоу какие-то в себе, ну, правильно? Да.
А за эмоции а там раз... штрафуют, если там ракетками
ну,
начинаешь
бросаться.
Ну, одно
дело ты кричишь или... при ударе, да. Другое нет, дело швыряешь ракетку. Это разные это вещи.
Ну, я и говорю...
Вот сейчас я все-таки прошу подождать, потому что я чувствую, что
может
время.
Быть, уже последний слушательницу Татьяну. Мы уже выслушаем, уже последний на сегодня звонок.
Татьяна, слушаем тогда вас.
Здравствуйте. Вы знаете, как ни странно, вообще я далека от спорта.
Да. В этом нет ничего странного. Нам женщины много звонят,
да,
начинают
но
именно с этого.
С удовольствием каждую субботу слушаю ваши передачи.
Ну, спасибо
и
большое.
И я в курсе всех событий.
Так.
Но, вы знаете, вообще я люблю очень теннис.
Так.
Но, пожалуйста, тоже теннис освещайте.
Конечно. Мы изо всех сил освещаем, как можем.
Конечно. Да, вообще вы все освещаете. Очень-очень интересно. Просто очень интересно. И потом вы очень живо и даже с юмором как-то вот все освещаете.
Ну, потому что спорт такое дело, где-то хочется порадоваться, посмеяться.
Да, и извините, пожалуйста, еще такое дело. Я не знаю, может быть, я не права, но, в общем-то, я все время... Даже вот спортивные ваши программы... идет фон, как будто бы глушит. Вам никто это не говорил?
Нет, это не глушит, ну, по-моему.
Нет, может, вот идет какой-то фон, шум.
Да?
Да, и я все равно вас слушаю.
Ну, молодец, Татьяна. Слушайте, несмотря на шум, гам и прочее, все. И вообще, все-таки спорт, он дело-то светлое, вообще в целом-то, несмотря на... Не будем сейчас даже перечислять вот в такой радостный переклички нашей с вами, перечислять недостатки всякие спортивные. И я все-таки на этот час, да, есть
давай,
что?
Нет, ну...
Я хочу, вот газета «Спорт-экспресс» не имеет отношения, мы говорили о журналистике, но это не имеет отношения к матчу «Спартак-Селтик». Вот играли всего-навсего, то есть не всего-навсего, очень важный матч был в первом дивизионе российского футбола «Шинник-Торпедо». Шинник Ярославль, Торпедо Москва. Шинник на своем поле выиграл со счетом 2-0. Шинник идет на первом месте, Торпедо на пятом. И вот заголовок огромный, всю полосу перечислен. Юран поставил Сабитова на место. Мне просто как вот по сердцу резануло. Сергей Юран, наш хороший очень... тоже товарищ. Равиль Сабитов, тоже у нас хороший товарищ. Мы уважаем обоих этих тренеров и желаем обоим им, а также еще и многим другим тренерам, например, я не знаю, КамАЗ идет на четвертом месте, а там тоже очень хороший тренер Юрий Газаев. И ему желаем успеха, всем желаем успеха. Но как можно вот так по-хамски написать, что значит Юран поставил Сабитова на место? Шинник все время идет на первом месте с самого начала чемпионата. Торпеда где-то была в середине таблицы. Равиль Сабитов пришел, они одержали несколько побед подряд. Команда Торпеды поднялась на пятое место. И что значит поставил Сабитова на место? Ну, первая команда выиграла у пятой 2-0 на своем поле. Ну, может быть, в Лужниках там эта Торпеда на этом синтетическом поле выиграет у Шинника. И что
ну,
тогда...
тогда, значит, Сабитов Юрана поставит на место.
Я
ну,
вот к вопросу о журналистике.
Вот
это просто
это
хамство.
Не журналистика такая.
Это не журналистика, это хамские вот. Люди это пишут, сочиняют. Вот они
по натуре своей хамы. В футболе они разбираются, это в конце концов
вот,
другой вопрос.
Вот Вячеслав из Санкт-Петербурга хочет подписаться на журналы о легкой атлетике. Спрашивает, есть ли какие-то журналы в каталоге, не найти.
Ну как же, вот есть замечательный журнал «Легкая атлетика», который главный редактор сейчас Сергей Тихонов. Который участвует здесь, даже хвалили.
Ну, странно, он же должен быть в почтовом каталоге.
Конечно,
ну, в общем,
конечно.
Мы разузнаем, если что, тогда, да. тогда сообщим. Так, помогите приобрести наложенным платежом книгу «Как убивали Спартак».
Ну, но как мы можем? Мы же книгами не торгуем, надо в магазин обращаться.
Ну да, но я думаю, что нет проблемы. В нашем городе данной литературы не найти, стадионы разрушены. Видимо, местные власти панически боятся...
Это из какого города?
Это Александр из Сызрани. В общем, боятся развивать здоровый образ жизни почему-то. Посмели сдать город Сызрань под гнет наркомафии. Ну, это уже да. сложные какие-то тут взаимоотношения. Так, что еще? Кто у нас пишет? Как сыграли быстрые шахматы Аронян Крамник? 4-2, да, выиграл Аронян? Когда Мехико? Да. Ну, скоро, 12-го, что ли, какого-то сентября.
Сентября, да. Это кто спрашивает? С какого
Владимир
города?
Шадян, первый разряд, видимо, по шахматам, но не написал. То какова ситуация в команде Рено? Возможно ли возвращение в Рено Фернандо Алонсо, Виктор из Воронежа? Это мы адресуем нашим специалистам, они вам все расскажут.
А вот там с Формулы-1 интересная вещь, там же будет альтернативная, где будут футбольные, там все клубы иметь свои болиды, да?
Слушаем дальше. Спартаковцы постоянно умоляли немецкого судью о наказании шотландцев. За это спартаковцы подлежали наказанию, так считает Михаил. Ну, да, ну, есть такое.
Есть такое мнение,
ну,
да.
Ну, теперь же это с подачи Бекенбауэра.
Да, 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 да. Если судья...
Если он требует слишком сильно желтую карточку...
Дайте ему. Бекенбауэр такое да. призывает к этому.
Да, ну вот, собственно... А, вот Татьяна не согласна с одним радиослушателем в том, что Советский Союз был страной расистов. Сейчас расизм искусно подогревается в определенных целях. Он говорил про бывший Советский Союз, постсоветское пространство, видимо, уже как раз именно сейчас. Ну, в общем, да, трудно тут что-либо делать, вообще какие-то обобщения.
И не будем. Да. Вот Татьяна, не знаю, это Татьяна эта или другая, но вот наверное, та Татьяна, другая, которая нам сразу вообще создала хорошее настроение, мы на этой хорошей ноте и завершаем сейчас программу. Завтра встретимся, естественно, в программе «Прессинг». Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни и Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров благодарят всех за внимание, тех, кто звонил, особенно. Не выключайте ни в коем случае свои приемники, потому что на подходе программа «Свобода в полдень», которую наверняка все уже давно полюбили.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Ирана и Соединенных Штатов признали, что происходящее отвечает интересам обеих.
Никакой вины железнодорожников, ни железнодорожного транспорта. Это наша общая вина.
Поняла младшая сестра, которая навестила брата в реанимации и заключила, что он умирает.
Сообщает служба регионального управления МЧС об выбросе ядовитых веществ не произошло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».